«Да сам бы ты канул куда-нибудь!» Я с трудом преодолевал сонливость. Потом встряхнулся. «Кстати, ты знаешь, что если я не найду Петьку, то убью тебя? Впрочем, если и найду, кто-то же должен это сделать!» Он, кажется, удивился искренне. «Зачем?» «Чтобы восстановить сбалансированность природы. Тебе в ней не место».
«Почему вы так решили, Питвик?»
Похоже, что он обиделся.
«Сбалансированность как раз нарушится, если я исчезну. Создатель ничего не делает бессмысленно. Значит, нужны в мире и такие, как мы».
«Оставь создателя, подонок! Такие, как ты, продукт не его, а вышедших из-под контроля дьявольских сил. Они взбесились и решили испохабить вселенную».
«Ну, допустим. Однако разве эти силы не нужны? Создавая вселенную, полную противоречий, Бог предусмотрел и такой вариант. С нами. Ибо без борения невозможно развитие мира. Это элементарно. А в борении есть проигравшие, и тогда, естественно, горе им».
«Горе кому? Беззащитным пацанам, которых вы, сволочи, мучаете для услады своих гадских инстинктов? У ребятишек-то какая борьба и какая вина?»
«Откуда ты взял, что страдать должны виноватые? Боль виноватых заслуженно, сбалансирована и не влияет на стабильность мировой оси. А ось эта искривлена грехами. Необходимо искупление. В основе же искупления всегда страдания невиновных».
«Кто тебе сказал такую чушь?»
«Чушь?»
— усмехнулся он.
«Спроси отца Венедикта, если сам еще не проникся в вашей христианской моралью. Ведь именно безгрешный, ни в чем не виноватый и чистый Иисус явился в мир, чтобы своими страданиями искупить грехи всех смертных. Другое дело, что у него ничего не вышло, но тут нет его вины. Смешно думать, что кто-то один, пускай даже Бога-человек, может заплатить собою за бесчинство и беззаконие миллионов. Мировая математическая логика требует, чтобы для расплаты страдали тоже миллионы. Миллионы невинных с нетронутыми душами. Это заложено в самой основе мироздания».
Когда он говорил, лицо его то приближалось, то удалялось. Но угловые размеры лица оставались одинаковыми. Когда оно было близким, то казалось обычным, человеческой величины. А отдаляясь, росло и порой уходило в страшную даль, сквозь потолок и стены, сквозь просвеченные луною клочья облаков, дальше бледных звезд. И становилось неизмеримо громадным, словно подтверждала космический масштаб своих суждений.
«Это заложено в самой основе мироздания».
И лицо приблизилось опять. Стало, как у сидящего рядом собеседника. Я видел прыщик снаружи левой ноздри. И, несмотря на артистическую удлиненность и локоны, мелькало в этой физиономии что-то боязливо-обывательское, как у бродячего торгаша без патента. «Итак, ты, Феликс Антуан, один из столпов мироздания? От скромности не умрешь».
«Не претендую на столь вселенскую роль. Но я тебе уже доказал, что для искупления мира необходимы страдания. А кто-то же должен их осуществлять. Следовательно, нужен я. И такие, как я. Мы — необходимые рычаги в механизме, созданном Вседержителем. И смешно негодовать на нас за это. Мы неизбежны».
«Зря ты прячешься за высокую миссию. «Ты грязный маньяк, и дело не в мировых законах, а в том, что ты и тебе подобные находят сладкую радость в мучении слабых и своей похотливой власти над беззащитными».
«Конечно», — он улыбнулся самодовольно и снисходительно. «Разумеется. Наша работа высока по своей задаче и требует вдохновения. Она сродни искусству, а искусство должно приносить радость художнику. И в трепете страдающих детских тел для нас тоже наслаждение, что для музыканта в прекрасной мелодии».
Лицо художника висело от меня метрах в пяти и размером было со стол. «Конечно же, это не сам Полос», — думал я. «Это его призрак или какой-то гнусный, неподвластный обычной природе дубликат. Ни кулаком, ни лучом СПП не возьмешь». Оставалось продолжить дискуссию. «Тебя послушать, тогда же и Иуда ни в чем не виноват, потому что Христос заранее предсказал, что будет предан и распят. Выходит, Иуда тоже рычаг механизма? И не за что его осуждать?»
«Конечно. Он и не был никем осужден, кроме разносчиков досужей молвы. В чем его вина? Если бы он не донес на Иисуса, разве тот смог бы выполнить задуманное и пострадать во имя человечества? Ну, что вы тут скажете, мистер Питвик? Ты когда-нибудь думал над евангельской историей всерьез? Это тебе не кораблики ставить перед самодельной иконой в розовом отрочестве».
Я дернулся, но из глубины пришел глуховатый, с выдохом, голос отца Венедикта.
«Ты, Феликс Антонович, не путай понятия. Христос потому и пришел на землю, что на ней были такие, как Иуда. Спасать мир именно от них пришел. И нет им оправдания, предателям и злодеям. Так же, как и тебе. А вот меня бы Господь простил, если бы я тогда успел удушить тебя. Ну да ты свое еще найдешь. Не ранее, отец мой, чем исполню свое предназначение до конца». «Я тебе, дьявольское отродье, не отец!» — взревел священник Венедикт, и я испугался, что проснется Сивка. «Достань его, Пит, дотянись!»
Но Полос опять сделался громадным и ушел в недостижимую высь. «Придет время, дотянусь», — пообещал я. И вдруг сообразил. «А ты ведь, гад, охотился за Петькой, чтобы именно его расстрелять на страх другим. Потому и говорил зомби».
«Конечно!» —
смеялся Полос из-за звезд, которые были почему-то черными. «Ты врешь! Он не зомби! Он человек с живой душой!»
«Как и те остальные, кого я перетаскивал из прошлого! Думаешь, это были дубликаты? Я пудрил мозги и тебе, и другим, чтобы не отвечать перед слюнявыми человеческими законами».
Он опять постепенно приблизился.
«Все мальчики были настоящие. Для страдания нужны только настоящие дети, Питвик. Природа искупления не терпит подделок».
Я все же выхватил из-под подушки пистолет, дернул предохранитель, выпалил в повисшее совсем рядом лицо. Ах! И белая вспышка. Лицо исчезло. Сразу. И ночь исчезла. Я сидел на диване с ПП в руках. В окно пробивалось сквозь листья веселое такое раннее солнце.